Информационный эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
13 часов 6 минут в Москве. Еще раз всем доброго дня, друзья, в студии Марина Александрова.
И Макс Челноков.
Ну а сейчас мы решили сделать такой небольшой психологический час и поговорить на тему о том, что такое конфликт в семье. Из-за чего он может произойти? Из-за недопонимания, например, из-за разногласий в разных мнениях. Вот как этого избежать и как решить эти вопросы в семье, нам сегодня поможет и объяснит детский и семейный психолог Олеся Покусаева. Олеся, добрый день.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Да,
Олесь, скажите, пожалуйста, насколько, есть ли какая-то статистика, со временем какие-то взаимоотношения в семьях среди детей, родителей, муж, жена, они как-то меняются сейчас хуже, лучше, чем было? Времена, социальная сфера влияет на вот такие отношения в семье?
Ну, конечно, влияет. Все, что нас окружает, оно влияет на обстановку в семье. Если мы говорим о временах, которые прямо сейчас, да, то конфликтов происходит еще больше, потому что люди распределились еще и по политическим своим пристрастиям, да, и как это было в 2014 году, очень много было и разводов, и разрывов отношений между друзьями. То же самое происходит и сейчас. Поэтому все, что нас окружает, влияет на то, что происходит в семье.
Не, я понимаю, например, не хватает, муж не получил зарплату или маленькую, не хватает на еду, это одно. Но политика, это такое что-то, знаете, но эфемерное, что, как вот, например, мужа и жену могут разделять...
Как обсуждать политическую повестку
политические
в семье?
Взгляды, да.
Дело в том, что какие-то события в мире, они все время происходят, да, и очень часто сейчас люди включены в них крайне сильно. Понятно, что это затрагивает их будущее, затрагивает все, что произойдет дальше, потому что вот эта неизвестность людей держит в серьезном таком напряжении. Но людей действительно разделяет политика, да, и такие разногласия, когда один там за то, что происходит, а другой категорически против, может разрушить семью, может разрушить отношения. Как обсуждать? Желательно нейтрально, но людям сложно говорить нейтрально на такие включенные темы. Поэтому я очень многим рекомендую сейчас крайне сократить те новости и тот объем, поток информации, который люди смотрят. От того, что вы посмотрите 2 раза в день, а не 22, ничего в мире не изменится.
Новости.
А вдруг мы чего-то не узнаем? Вдруг мы что-то важное упустим? Ну, многие же думают именно так, и поэтому мониторят постоянно новости.
Вдруг какое-то событие произойдет, а я его
пропустил. Да, а я не в курсе.
Ну, если мы говорим, что 2 раза в день, 1 раз утром и 1 раз вечером, то, в принципе, достаточно. За это время так глобально в вашем мире мало что изменится. И, опять же, есть окружающие люди. Мы же все работаем, кто-то учится, кто-то общается. Еще с кем-то вам позвонят, сообщат, и будет масса других людей, которые вам помогут узнать новости.
Олесь, когда началась пандемия, была, люди знакомились друг с другом, спрашивали, а ты привит, есть ли у тебя QR-код? По этой аналогии, может быть, сейчас стоит выбирать себе спутника жизни, спрашивая о политических взглядах, не только там о внешность, о характер.
В принципе, еще... выбрать бы спутника жизни. Какие? А ты про политические взгляды, Макс.
А вдруг, вот ты понимаешь...
глубоко копаешь.
Да, но, Маринечка, это мы с тобой, да, как-то... А вот вдруг такое... Появится
нужно
такая,
ли, да, выбирать такая спутника история. Относительно его политических
из-за
взглядов.
Из-за того, что мы так политизированы стали.
Да. Ну, ситуация такая. Сегодня что-то одно произойдет, а завтра произойдет что-то другое. И по всем вопросам мы все равно не можем совпадать, да? Есть же такое, что люди даже из разных конфессий живут вместе. Если они хотят, да, они могут найти общие точки соприкосновения. То же самое и сейчас. То есть если для людей это вот не самая важная ценность его политического взгляды, тогда они все равно могут прийти к каким-то хорошим, комфортным отношениям. Ну, как вариант, можно, конечно, спрашивать, каких политических взглядов ты придерживаешься.
Ну, это, конечно же, шутка. Окей, ну вот семья, возьмем, мама, папа, 2 там детей, есть бабушки, дедушки, есть родственники, живущие не в этом городе, живущие там подальше, за границей. И все равно что-то да происходит, обсуждается, собираются. Я хочу про уступки, про соглашение поговорить вот сейчас о чем. Конфликт случается, а другая сторона не согласна с этой стороной. Каким образом, соглашаться, не соглашаться с этим человеком.
Как вести
принимать,
диалог?
Да, его мнение, не принимать. Я понимаю, что это на усмотрение каждого.
Но мы в данном случае говорим о чем? О общих каких-то вопросах, бытовых или о политических все-таки?
Ну, возьмем все-таки политические вопросы. Давайте, отталкиваясь от этой темы.
Но политические вопросы, они, знаете, вот есть несколько тем, которые крайне не рекомендуется употреблять, когда с человеком мы только знакомимся.
Затрагивать.
Да, это одна из тем, это как раз политика, религия, да, и другие темы. Поэтому, когда сейчас все так обострено, нужно сократить до минимума все эти обсуждения. Потому что спорить о том, кто прав, кто виноват, можно только впоследствии, когда уже будет ясна вся картина. А сейчас это приводит к реальным конфликтам в семье и при так еще тяжелой обстановке, которая существует.
А если, например, у мужа и у жены диаметрально противоположные взгляды, да, и они постоянно конфликтуют, а что делать? Не разговаривать, попросить это не обсуждать. Не
поставить,
знаю,
табу, пришли,
да,
домой, и это оставить за дверью.
Эту тему мы не обсуждаем, не поднимаем.
Не включать новости, не читать новости.
Но просто у всех разная же нервная система, у кого-то эмоции, кому-то хочется, да, выразить свое мнение, да, через эмоции, а кто-то, наоборот, может спокойно не реагировать, да-да-да, это твое мнение, у меня есть другое, но я буду молчать и не буду говорить, что я думаю, чтобы не разжигать конфликт, чтобы спокойно жить.
Я могу сказать, в это воскресенье у нас были детки 8-12 лет. Это детки в Москве, не где-то там. И дети все говорят о том, что они боятся голода, боятся взрывов, боятся, что сломают их дом. Ну, как вы понимаете, вряд ли с ними об этом говорят в школе, да, и на каких-то занятиях. Все это они слышат дома, все это они видят дома. И поэтому все эти обсуждения, они формируют весь негативный фон семьи. Поэтому если очень хочется выяснить отношения, ну, выясняйте их где-то в другом месте, хотя бы не при детях. И, опять же, глобально ничего не поменяется от того, что мы выясним, прав или не прав там муж или жена в данном случае. Но вот этот негатив, что дети начинают плохо спать, ну, понятно, сами взрослые тоже, да, у кого-то, наоборот, начинаются заедания, вот эти вот тревожный фон, люди начинают заедать.
Не ест.
Да, да, да. Поэтому минимально нужно вот эти все обсуждения. Потом, опять же, хорошо бы обсуждать какую-то свою позицию с теми людьми, которые поддерживают. Сейчас очень многим помогают, кстати, форумы, где вот эти баталии, я вот на одном форуме являюсь модератором, и вот эти баталии происходят, взрывы, молнии. Ну, прекрасно, пожалуйста, выплескивайте там. А дома создайте эту обстановку спокойствия и комфорта, чтобы хоть тут была безопасность.
Олесь, ну а хорошо, детей оградить от этого всего, а потом ребенок попадает, например, в детский сад, в школу, или он вырастает в таким нежненьким цветочком, а потом бац, и на него это как ушат холодной воды сваливается. Это не хуже будет, чем он будет знать и понимать, да, есть...
Нужно ли все детям рассказывать?
Или наоборот, их нужно ограждать, да, от всего?
Ну, во-первых, не получится оградить на 100%, держать ребенка в вате тоже не есть вариант, но сократить до минимума это можно. Конечно, ребенок должен знать, что происходит в его мире, в его стране, но для этого не нужно ему постоянно показывать все новости и все их еще обсуждать, причем с разных точек зрения и позиций. Говорить надо, но в минимальном количестве.
Тогда,
да.
Может, тогда еще слабонервную и очень восприимчивую жену или мужа тоже так же ограничивать от просмотра новостей и не включать телевизор. Это даже не вопрос, это я так шучу.
Я видела, что многие родители сейчас переживают ситуацию, да, и не знают, как общаться с детьми, потому что дети чувствуют, что с родителями что-то не так, они чувствуют, да, напряжение, которое исходит от родителей. А как в этом случае разговаривать с ребенком? Что до него доносить, что ему говорить, что со мной сейчас происходит?
Прежде всего, хорошо говорить о своих чувствах. Особенно маленькие дети, лет до 7-8, они крайне настроены на взрослых, и особенно на мать. То есть другая крайность, когда взрослые люди знают, что происходит, и говорят, да все нормально, да все хорошо. Но дети считывают эмоциональный фон, и они чувствуют, что им врут. Да? То есть несогласованность сигналов происходит. Поэтому сказать, что да, наш мир изменился, в мире происходят события, которые меня тревожат. Не всегда ребенок захочет узнать, что конкретно происходит. Но говорить о своих чувствах, о своих эмоциях – это честно и справедливо с детьми.
Вы сказали, вот у вас в воскресенье были детки, боятся холод, голод, взрывы. В данной ситуации ребенок приходит сейчас домой и говорит: «Мама, я боюсь голода, я боюсь взрывов». Что ему говорить?
Что говорить? Ну, здесь можно говорить искренне, что думают сами родители. Ну, во всяком случае, те дети, которые у нас говорили о голоде, да, у нас еще принесли родители, что что-то перекусить, я говорю, смотрите, у нас полный стол, то есть сейчас мы ни в чем не нуждаемся. А что будет позже? Дети не так включены в будущее, они живут как раз тем самым здесь и сейчас. И если им говоришь, вот ты хочешь кушать сейчас, да, давай покушаем. То есть решать проблемы по мере их поступления, а говорить детям, что да, может быть, мы там через 2 месяца не будем есть, ну, не стоит тревожность это усиливать.
Слишком прям как-то жестоко даже по отношению к взрослым. Мы через 2 месяца перестанем с тобой есть.
Кем нужно быть, чтобы ребенку такое сказать?
Да знаешь, бывает такое, что такие люди могут сказать. Олесь, возвращаясь к теме ссор, некоторые люди там 5-10 минут, и все, потухают и опять готовы целоваться там и дальше жить. Некоторые неделями не могут отойти и не разговаривают. Как вот с этим? Вот такие
нужно
долгоиграющие, да, долгоиграющие обиды, они ужасно выматывают же.
Конечно, выматывает, но тут же уже зависит от того, какие отношения в паре. Как правило, если вот такие долгие ссоры, то второй партнер знает, чем можно их прекратить. Другой вопрос, что иногда это уже надоедает, да, и они принимают решение о расставании. А в целом всегда знают, что кто-то взрывается, но есть даже разделение по темпераментам, те самые холерики, они могут быстро взрываться и также быстро отходить. А другой человек, он ходит и такой, как облили его ушатом всего. Вот, ему-то уже хорошо, который отошел. Конечно, длительные ссоры надо прерывать. Чем дольше затягивается конфликт, тем сложнее его погасить.
А как прерывать? Подходить, а он говорит, отойди, а ты все равно лезешь, так еще ж хуже будет.
Или у каждой семьи свои какие-то фишечки
должны быть.
Тут,
да,
опять
ходы.
Же, у каждого есть свои даже границы. То есть, да, иногда человек говорит, отойди, а сам к тебе подходит физически. Да? Вот это несогласованность. И если в паре есть понимание, то человек второй знает, что это отойди, оно может быть наивно. И что надо сделать еще один шаг, еще один, и этот отойдет все-таки уже, отойдет в другом смысле, перестанет так нервничать.
Одним словом, одной формулы для всех не существует, везде надо выбирать. Вот Александр пишет нам, поссорились, пошли в кровать, помирились, и так каждый раз. Это вымысел или так на самом деле помогает?
Почему же это действительно помогает? И некоторые, наоборот, пары провоцируют, да, вот эти скандалы, чтобы у них потом было примирение. Да, 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 в том числе.
Какая интересная история. У меня голова болит, да, а потом раз, все получается. И примирение-то надолго?
Ну, бывает, что да, это как бы такой способ у них разговора друг с другом. То есть они примиряются, потом дальше разговаривают.
Конечно, конечно. Зачем словами разговаривать, когда можно все действиями, да?
Да, это
Михаил пишет, есть же люди, которые не успокоятся, пока они
не вытащат твое мнение.
Потом начинают спорить. Вот эти вот такие провокаторы, знаете, которые тебя вот с одной стороны, с другой
укусили.
Что вот делать с такими людьми?
С этими людьми ничего не сделаешь, можно сделать с самим собой, потому что на любую реакцию мы же сами ведемся, да, то есть наше отношение к ней. Есть простой психологический способ, люблю рассказывать его подросткам, взрослым, он тоже так помогает. Если вы знаете, что это конкретный человек вас вообще прям постоянно бесит, ну, представьте, что это экран телевизора. Вы же можете...
Это муж? Как мужа представить экраном телевизора?
Да, иногда можно представить. Вы пультом виртуальным, да, немножечко звук притушаете, да, и не можете вы его прям выключить, это не важно. Ваш личный телевизор, да?
Мне очень понравилось...
Отстранение.
Отстранение. Сообщение от Краеда. Берешь закручивающиеся емкости в доме настолько сильно, чтобы жена не смогла их открыть. Она сама подойдет попросить тебя помочь. Таким образом вы помиритесь.
Ну, это, видимо, их способ такой,
это
личный,
но хороший, да,
способ,
да?
Да, к нашим слушателям обращаюсь. Расскажите о ваши способы, когда вы ругаетесь со своей второй половиной. Каким образом вы
ваши
миритесь?
Ваши лайфхаки.
Да, лайфхаки SMS. Будет интересно.
Плюс 7-925-88-88-94-8. Телеграм говорит МСК-бот.
Олесь, а есть ли какая-то психологически полезная формула или совет, сколько по времени человек должен после ссоры восстановиться, чтобы не разрушить свою психику и не навредить своему партнеру?
Ой, ну прям такой уникальной формулы нет. Для каждого человека...
Или какой-то советик, типа...
Ну, для каждого человека что-то свое
будет. Не подходи час.
нужно же уметь чувствовать свои границы, да, и границы другого человека. Для кого-то побыть в тишине хорошо, для кого-то, наоборот, включить громкую музыку, чтобы все орало и выплеск этих эмоций. Для третьего человека пойти в спортзал и там выплеснуть свои эмоции там, иногда там, может быть, даже в виде бокса какого-то. А кто-то будет рисовать, кто-то будет релаксировать, кто-то, наоборот, хочет полежать в обнимку, даже если поругались, но вот эта тактильность для людей, тех же самых кинестетиков, она очень важна.
Вы знаете, некоторые доживают до 40-45 лет и себе разобраться не могут, понять, что он хочет и что у него в душе. А вы говорите, разобраться еще в другом постороннем человеке. Даже с ним и прожил уже 10-15 лет.
Для этого неплохо бы изучать, да, что такое собственное «я», что такое собственные границы. Это можно и в 45, и в 50, и даже в 70 изучить.
Угу. Мне кажется, вы имеете сейчас... в виду литературу, извини, Марин, или поход к специалисту?
Ну, это можно и в практике, есть куча всяких практик, телесно-ориентированных и каких угодно, да, в той же самой психологии. Можно и по литературе, можно и просто походить и узнать, что же сам я такое означаю.
Толстого можно почитать, и там прекрасная энциклопедия русской жизни, как известно.
В том числе.
Я хотела вас еще спросить, стало ли у вас сейчас больше клиентов? Люди к вам, семьи, может быть, да.
Вы как их называете, пациенты,
да.
Клиенты?
Я называю люди.
Люди,
да. Да.
Больше людей.
Тех, кто к вам сейчас обращается.
Да, конечно, сейчас крайне тревожное состояние у людей, и все больше и больше обращений по совершенно разным вопросам.
Но ссориться, например, чаще стали, да.
По каким вопросам чаще сейчас
обращаются? Сейчас идет общая такая тревожность, как с этим справиться. То есть именно со своим эмоциональным состоянием человек не может справиться. Начинаются истерики, начинаются панические атаки, да, депрессивное состояние, у кого-то плаксивость, кто-то даже не может выйти на работу, хотя понимает, что может вообще лишиться этой работы, и тем не менее не может себя заставить встать и идти туда. Поэтому очень-очень много обращений.
Ваши советы универсальны для таких случаев или все-таки индивидуальны?
На самом деле мы вроде как все люди, вроде как все одинаковые, но состояние и степень реагирования у всех будет разная, поэтому как раз лучше все-таки индивидуальный совет, он будет больше помощи.
Просто хотела попросить ваших советов для наших слушателей, да, но думаю, если вы говорите, что все индивидуально, может быть, все-таки есть какие-то универсальные советы?
Смотрите, опять же, из того, что...
Про тревожность.
Да, из того, что есть сейчас, прежде всего, опять же, отключить максимально все новости. Есть еще такой совет очень хороший, видео все любого плана, там, фильмы, новости уж тем более, любые там соцсети отключать хотя бы за 2 часа до сна. Почему всегда спрашивают, там, почему на видео так все направлено? Да потому что наш мозг во сне начнет обрабатывать эту информацию. Он не так остро обрабатывает, например, если мы читаем книгу или слушаем что-то, как видео, потому что там идет и подключение видео, и самого звука, плюс еще самой информации очень много. И человек вместо того, чтобы спать ночью, он ее обрабатывает всю ночь, да, еще больше тревожится. Соответственно, встает с утра не отдохнувший, и его состояние еще хуже. Поэтому вот хотя бы за 2 часа до сна, ну, конечно, природа, она всегда нам помогала, кому-то музыка помогает. Убрать как можно больше тревожащих факторов, это первое. А второе, делать то, что вы умеете делать лучше всего. Если вы лучше всего печете блины, да пеките блины, угощайте.
Хотела сказать, как раз мы есть очень хорошо умеем, да.
Прекрасно.
Можно? Прекрасно.
Или нервы трепать. Да. Вернемся, я не про тебя, дорогая моя. Вернемся к теме конфликтов в семье. Есть такие, как это правильно, ну такая порода, что ли, или тип характера, сама придумала, сама поверила. Как вот в этой ситуации, вы поняли, да, о чем речь? Как в этой ситуации вести, когда человек сам себе накручивает в семье, а второй, ну, что, сидеть просто созерцать и говорить, ой, ладно, ладно, пусть сама разбирается в себе.
Ну, обычно этот человек, он накручивает, да, и ему даже чужие мнения не особо нужны. То есть ему нужно вот себе это само состояние довести до эскалации, а потом где-то происходит спад. Но, опять же, если вы знаете этого человека, иногда его чаще лучше оставить в покое, потому что вот это подключение, да нет, ты не права, да нет, ты опять придумала, да помнишь, это вот так было. Это не работает. Человеку нужно вот эту вот эскалацию пройти, успокоиться, и только когда пойдет спад, тогда о нем есть смысл в чем-то разговаривать.
Угу. Макс пишет, нужно пригласить гостей или сходить в гости. Хороший, да, мне кажется, совет.
Прекрасно, пообщаться абсолютно. С друзьями. Да, только уберите, пожалуйста, эту политику, исключите ее из общения. Вот прям четкое табу. Какой-то фильм же был, да, когда они клали телефоны и все убирали. То есть кто там проштрафится, он платит в кафе за все. Вот точно так же здесь с политикой. Кто только начинает говорить про политику, какой-то ввести штраф. не знаю, кукарекать хотя бы.
Ирена пишет, нам собачка не дает сильно поссориться. Вот, и у Александра, еще у пары слушателей именно постель, способ помирения.
Шеф-командор пишет свой способ. Когда жена в гневе, я представляю, что я как жвачка ловлю ее слова, пережевываю и выплевываю все это молча. Либо представляю большой праздничный стол, и чтобы себя держать в руках, я мысленно беру скатерть за край и просто сметаю посуду. Помогает.
Что прекрасный просто? Человек уже придумал себе способ, как конкретно ему помогает.
Да.
Почему и очень важно найти свои способы. Они будут работать лучше любого универсального совета.
Олесь, я вот человек очень вспыльчивый. Меня можно завести буквально там с полуслова, ну, быстро начинаю возгораться. Но при этом, как только я выплесну эмоции, я тут же потухаю. Я буквально через 5 минут нормально готов к общению. Моя психика от этого страдает?
Как правило, нет. То есть вот эти выплескивания, они больше будут других людей трогать, да, и вот эта вся реакция, она больше на них будет. Ну, вы выплеснули, вам похорошело.
А другим что делать?
Я
окружающим, коллегам, друзьям.
Окружающие, если они уже знают, что у человека такой способ реагирования, тут вот только способ защиты, да, ну вот реально представить, что этот взрыв произошел, да, даже в домике в том числе. Потому что изменить этого человека нельзя, ну вот он такой. Это его способ реагирования. Почему для родителей часто вот это становится проблемой, когда у них ребенок такой, а они, например, сами спокойные, они не привыкли к этим выплескам. Ну вот приходится говорить, вот изучите, есть темпераменты, это, возможно, холерический темперамент.
Это все из детства идет, да, и ничего это, с этим сделать невозможно.
Это врожденная вещь. Нет, это можно притушить и можно даже подавить. Но вот эти подавления такого темперамента могут вылиться в болезни.
Ну, то есть, если мы видим у ребенка такую историю, мы лучше не пытаться ничего с этим сделать.
А, хорошо бы обратиться к специалисту, и он бы объяснил, что это такое, да?
А если это жена уже, то или муж,
все, терпи.
Где уже психика да, сформировалась?
Но опять же, тут даже иногда это психика, иногда это способ реагирования, иногда это темперамент. То есть, если это темперамент, то он врожденный, он нам дан с рождения, и тут только надо учиться, как с таким человеком взаимодействовать.
Кто чаще начинает, стартует в конфликтах, мужчины, женщины?
Ой, заводила. Нет, заводила. Совершенно по-разному. Это же зависит от самого человека. Да, есть очень конфликтные женщины, такие же конфликтные мужчины.
Ну, про мужчин реже говорят истеричка или истерик.
Не-не-не, сейчас у нас стало разрешено эмоциональность от мужчин, да, то есть раньше же говорили такие, растили мальчика, не плачь, там,
да,
вырастешь, что ты как девчонка, держи в себе, мужчины так не реагируют. Сейчас этого не стало, и, в принципе, это хорошо, потому что меньше будет умирать мужчин, они не будут это все держать в себе.
В смысле? А что, от этого можно, если
потому ты что, держишь когда ты эмоции в себе держишь, конечно.
Конечно, конечно. Это сказывалось на сердечно-сосудистых заболеваниях.
У меня папа очень сдержанный, он все держал в себе. Мы садимся в машину, я еще маленький, мама говорит, опаздываю на работу, Гена, поехали. Папа говорит, Свет, ну машина не заводится. Она, да поехали, потом заведешь. Вот таким планом, что мама всегда такая, а папа спокойный, как вот танк. При этом, ну, уже за 80. Это, мне кажется, не совсем показатель, нет?
У всех по-разному. То есть, возможно, для него это вот, ну, уже не действует. А есть люди, которых приучили подавлять эмоции, и они все это скапливают внутри. Потом происходит в какой-то момент взрыв.
Ну, просто кто-то обращает внимание, да? Кто-то не обращает. Кто-то спокойно к такой ситуации относится и вглубь себя это не пускает.
А есть ли какое-то очищение, скажем так, вот этого накопителя негативных эмоций?
Ну, естественно, есть. Во-первых, с помощью дыхания. Сейчас есть масса людей, которые учатся с помощью дыхания освобождать себя от стресса. Во-вторых, универсальный способ медитации. Еще один не менее универсальный – вода. Вода снимает негатив. То есть, если человек в стрессе, опять же, для кого-то это холодный душ, для кого-то теплая ванна, но этот негатив можно смыть водой.
Или простая в бассейн. Вещь.
А вот ну, как... бассейн не у всех есть.
Да.
Олесь, а дышать вы знаете, как при вот снятии негатива?
Да, конечно.
А вот как правильно дышать, Олеся нам расскажет как раз сразу после новостей. А Олеся Покусаева сегодня у нас в гостях, политолог, хотел сказать, психолог, и мы говорим сегодня о конфликтах в семье. Новости.
Информационный эфир на радио «Говорит Москва».
13:35 в Москве, в студии Марина Александрова.
И Мак Челноков.
Мы продолжаем, и также у нас сегодня в гостях психолог Олеся Покусаева. Говорим мы о конфликтах и непонимании в семье. Олесь, насколько вот эта вот фраза, она очевидна, она правдива, муж и жена одна сатана. Вот есть же такая фраза, вот насколько...
Да, есть, конечно, в идеале так и должно быть. То есть они должны быть заодно.
Что под ней подразумевается? Что должны мыслить одинаково, должны понимать друг друга. И вообще это идеально, конечно, если этого достигнуть. А можно ли это достичь?
Это можно достичь. Опять же, очень часто люди, когда вступают в брак, они вступают по страсти, да, не анализируя, вот, что будет, как дальше. Да. Даже простая вещь о том, нужны ли им дети, и зачем они им нужны, и как они их будут воспитывать, они решают уже эти вопросы, когда дети появились. Очень мало кто приходит заранее и объясняет и договаривается. Это было бы идеально, потому что многие вещи можно выяснить заранее, и тогда не будет конфликтов и будет значительно меньше разводов.
Возвращаясь к началу программы, при знакомстве спрашиваешь, какие твои политические взгляды. То же самое здесь, истеричка ты или нет?
Ну, истеричка может появиться, например, когда у человека, у женщины, у той же самой после родов изменяется гормональный фон, и может на таких вещах даже сработать. Поэтому вот так вот точно сказать, истеричка, не истеричка нельзя. Опять же, те же мужчины при потере работы могут впасть в депрессию. Ну, то есть вроде все было нормально, когда встречались, все было
прекрасно. Был
обычный
человек, да.
Да-да-да, а тут впал в депрессию. Поэтому многие вещи мы не выясним, но какие-то базовые, ну, опять же, о том, что нужно, например, дети, или не нужны, или там человек child-free, и зачем тогда, если второму нужны дети, зачем с первым вступать в брак? Ну, это можно выяснить все до.
Мы в конце прошлого получаса пообещали, что вы расскажете о дыхательных упражнениях, которые полезны, при, если в тебе накопился негатив. Как вот себя этот наполнитель негатива почистить? Мы готовы.
Но дыхательные упражнения на самом деле нужно показывать, потому что это техника...
А вот камера перед вами.
Да-да-да, но этого недостаточно, да, потому что человеку нужно смотреть, чтобы он правильно показывал.
Давайте, вот мы с Мариной.
Мы готовы.
А есть одно из простых упражнений, которое поднимает энергию, да, вместо там кофе, например, хотя бы не сбрасывает негатив. Есть, называется бастрика. У нас вот так кулаки около плеч.
Ставим на уровне плеч.
Спина должна
сильно
быть прямая.
Сжимаем кулаки?
Нет, нет, мы их вообще не сжимаем, вот так вот спокойненько. Делаем приятный вдох, полный выдох, и носом мы делаем дыхание, вдох. А потом руки сбрасываем вверх, вниз, вернее.
На вдохе поднимаем руки.
А на вдохе мы делаем вдох носом, а на выдохе мы сбрасываем руки слегка, они у нас касаются грудной клетки.
Давайте.
И мы делаем таких 10-15 раз, 3 раунда.
Поехали.
Давайте так, все вместе. Вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох.
Мне кажется, мы весь свежий воздух тут вдохнули в себя, у меня аж голова закружилась.
А потом мы опускаем руки на колени, ладонями вверх, и находимся пару секунд в таком состоянии.
Ладонями
внутри...
вверх?
Ладонями вверх, да. И потом мы делаем еще 2 таких раунда.
Это из
йоги. Очень хорошо поднимает энергию. Да, конечно, это из йоги, да.
Слушай, все вместе.
Да, это дыхание.
Все вместе.
Да.
Отлично, друзья, воспользуйтесь этим советом от Олеси Покусаевой, помогает. Мне вот как-то прям правда, я... взбодрился прям, ну сейчас еще попробуем. Олесь, возвращаясь опять к нашим конфликтам, я все-таки хочу выяснить, может быть, есть в психологии какой-то, ну не тест, ну или какие-то такие незримые, но специальные упражнения и способы понять человека, какой он будет в дальнейшем, при знакомстве, при первом взгляде, например, или как работник, или как супруг.
Может быть, при знакомстве, во время первого свидания там не кофе идти пить в кино, или еще куда-то?
А устроить истерику?
Нет, не истерику.
Выяснение отношений.
Про истерику много говорю. А прийти к психологу, например?
А, или когда знакомиться не с мамой,
деле,
а с психологом.
На самом деле у меня было несколько таких клиентов. Один, например, человек там меня постоянно знакомил со всеми новыми девушками, потому что они его пытались вылечить от психиатрического заболевания. Он им сразу честно говорил, что оно есть, и каждая женщина считала своим долгом, что она его спасет и излечит, ну, от неизлечимого заболевания.
Но он, видимо, определенную категорию девушек просто
выбирал,
да?
Конечно, конечно. Вот, и в итоге все-таки он нашел ту девушку, с которой они поженились, счастливы, у них есть ребенок, я очень рада. Но вот у него был такой способ.
Он тоже приводил ее знакомиться?
Да, его тоже приводил знакомиться.
И что вы сказали, да, вот это она?
Нет, я не говорила, что это она или не она. То есть мы сидели втроем и разбирали какие-то ситуации, то есть в том числе про его заболевание. Он говорит, ну так как вы клинический психолог, объясните, пожалуйста, ну то есть с каждой девушкой он так поступал, что вылечить это нельзя. То есть их не убеждали ни там медицинские справочники, ничего. Почему-то как бы я их убеждала. Вот, и с этой девушкой мы тоже и в том числе про это говорили, и про то, какие могут быть особенности, что он не будет работать, да, полноценно. Ну, то есть эти все вещи, да, вот было такое. А есть еще прекрасный способ, говорят, посмотри на будущую тещу, и ты поймешь, какая будет твоя жена.
Это правда?
Ну, частично, да. Мы же все-таки плоды своих родителей. Но
имеется в виду не внешние, а или внешние?
И частично и внешние, и внутренние. То есть многие, мы же многое берем из семьи, да, не всегда и не на 100%. Но что-то мы обязательно
возьмем. Окей, на тещу посмотри, хорошо, но не говорят, посмотри на своего тестя, и поймешь, какой будет у тебя муж. А, нет, это свекор.
Свекор, да.
Посмотри на свекра и поймешь, какой у тебя муж.
На самом деле, конечно, это не совсем правильно. Надо смотреть на обоих родителей, да, потому что, например, есть девочки, которые берут стратегию поведения от своего отца, а не от матери, и даже противоположной матери. То же самое мальчики могут взять реакции женщины, а не мужчины. Поэтому надо бы посмотреть на обоих родителей, и, что самое важное, на их отношения в семье. То есть если, например, мужчина говорит женщине все в приказном тоне, там, накрой стол, убери это, то в возможно, ваш будущий супруг будет тоже себя так вести.
Насколько верна вот эта история, поговорка, или, я не знаю, этот миф, что мы, девочки, выбирают себе в кавалеры похожих на папу, а мальчики больше похожих на маму?
Или противоположность.
Или, да, или правда.
Есть и противоположность, на самом деле. Частично, да, это так и есть. Частично на нас все равно влияет социум. Мы сами формируемся как личность. И если человек осознал, что он уже 3 раза выбрал таких, как мама, и все это закончилось плохо, пошел к психологу, проработал, то, возможно, он уже не будет таких выбирать.
Фиаско, насколько часто случается, вот имеется в виду при выборе? Ну вот когда ты разочаровываешься, когда ты выбираешь и понимаешь, из-за чего это происходит, из-за твоего неправильного подхода, или правда ты, ну как бы сам неверно мыслишь, сам не можешь выстроить отношения?
Ну опять же тут же...
Я не так перефразирую, кого винить? Если ты постоянный неудачник в личных отношениях.
Да, знаете, есть такая поговорка, если вас постоянно бьют по морде, да, то, наверное, можно взглянуть в зеркало. Может, все-таки есть какая-то и собственная вина. Опять же, не вина. Важно нести ответственность и принять ее. То есть, конечно, когда это пара, это 2 человека и отношения 2, но важно принимать ответственность прежде всего на себя.
Если, вот, например, опять же, семья, верно ли или нет, вот это вот, как там, Марин, правильно сказать, рубежи в отношениях, говорят, после знакомства или совместной жизни, там сколько, 2, 5 и 7, что ли, года, самые такие...
Кризисы семейных
отношений, это, существует это понятие?
Существует, конечно, но опять же...
А можно их как-то избежать? Или у каждого, опять же, это индивидуально, и 2, 5, 7 это неверно?
Во-первых, и будет действительно у каждого человека в каждой паре, они могут в другой возраст попасть, да, или в другие годы, как тот же самый кризис средних лет у мужчин. Есть статистика, что вообще-то не у всех он бывает. Некоторые спокойно обходятся и без него. Или там подростковый кризис может начаться не в то время. Также и в парах у кого-то эти кризисы в одно время, у кого-то в другое. Вопрос в том, что когда начинается какая-то проблема, ее надо решать, а не замалчивать. Очень часто в паре, особенно женщины, они считают, что мужчина должен догадаться.
Вот.
У меня была пара, я люблю прям историю эту рассказывать, 15 лет они уже вместе, приходит женщина и мужчина, они вдвоем пришли, она уже в слезах рыдает, говорит, все, надо разводиться. Я говорю, а в чем вообще проблема? Да он скотина, абсолютно не думает обо мне, не заботится и прочее. Я говорю, а в чем это проявляется? Вы знаете, говорит, он даже цветы мне подарить не может. Мужчина в изумлении говорит, ну как, я же тебе дарю каждый праздник, огромные букеты. Она начинает рыдать просто истерично. Я говорю, а что вы ей дарите? Он говорит, я дарю ей роскошные красные розы. И она начинает рыдать еще громче. Я говорю, вообще, что происходит-то? Она говорит, я ненавижу эти розы. Я их просто ненавижу. Я говорю, окей, хорошо, то есть вы 15 лет вместе, мучаетесь от этих роз, а вы любите-то что? Она говорит, я люблю такие, знаете, цветочки, ромашки, такие вот светленькие,
простые. Полевые. Сказать мужу об этом.
Вот, и я спрашиваю, говорю, слушайте, вы 15 лет вместе, вы как это вообще... Я всегда, когда мы приходим в магазин выбирать цветы кому-то, подругам, маме, я смотрю на эти цветы, понимаете?
Какой она их кошмар, смотрит. Бедный мужчина.
Да, и то есть, ну, там мы решили эту проблему. Это к вопросу о том, mm-hmm. что мы считаем, что другой человек будет ясновидящим. Да не будет он ясновидящим.
Говорить ртом нужно, да?
Конечно.
Всегда уметь разговаривать.
Конечно.
А нужно ли каждой паре обращаться к психологу? Не только, когда какой-то кризис в семье, а просто в качестве профилактики.
Слушайте, как пройти
это психологию? Первая часть моего вопроса.
Но как психолог, я бы, конечно, сказала, что нужно. Есть другая точка зрения, что к психологу надо ходить практически всегда, как постоянная профилактика. Нет, я так не считаю. Есть проблема, особенно когда она в начале. Придите, решите. А дальше живите сами спокойно, без психологов. То есть я не считаю, что надо жить всю свою жизнь, еще чтобы у вас тут третий психолог присутствовал.
Подсказывал. И вторая часть моего вопроса. Я слышала такое мнение, что если, например, кто-то один из супругов обратился к психологу, а второй нет, то, скорее всего, такая семья разрушится.
Есть такой вариант, особенно когда это кризис или предразводное состояние, mm-hmm. но бывает и по-другому, есть так называемый способ работать через одного человека, да, когда второй не идет. Это в разы менее эффективно, в разы сложнее, в разы дольше, иногда срабатывает. Конечно, в идеале, когда второй человек все-таки доходит mm-hmm. и слышит, потому что очень интересно, когда они приходят вдвоем, они вдруг узнают новые вещи о себе. И те же самые люди говорят,
слушайте... Они же бывают не всегда приятными, эти вещи.
Конечно, а как вы, говорит, за 5 минут узнали у нее ответ на вопрос, который я там ждал 10 лет? Я говорю, в смысле? Ну, я говорю, я задала его. Да как, вот она же вам ответила, а мне не отвечала. Мы находимся в одном и том же паттерне, да, наших отношений, и привычно поступаем, привычно задаем вопросы. Психолог будет смотреть не предвзято, он вне ситуации, он поэтому не будет присоединяться к вашим паттернам.
Вы вот, Олесь, говорили о том, что надо проговаривать все, а как же такое понятие, как тайна, тайна собственного пространства, и вообще собственное пространство нужно человеку в той же квартире? Вот у меня, например, друзья есть, где жена, приходя домой, она, ее прямо уже родные знают, она 15-20 минут, она просто вот закрывается в комнате, и ее не трогать, не погодить, там пожар, умер кто-то, нет, все, 20 минут. Минута она одна, в ванной или где-то в комнате.
Собственное пространство крайне важно, это даже на детях видно. Иногда дети тоже закрываются и уходят, они хотят отгородиться. Поэтому это важно. Второе, по поводу проговаривать все, мы говорим про то, что в паре, про то, что нас касается, а не то, что мы все свои мысли как на духу рассказываем. Нет, конечно, есть какие-то вещи, ну, даже касаясь политических взглядов, иногда лучше их оставить при себе, зная, что это вызовет конфликт.
А потом проходят годы, и раз вдруг сболтнул случайно, и тут истерика очередная. Правда, я сегодня слово «истерика» очень много раз произнес.
Есть такой анекдот, довольно старый, да, когда там на 25-летие супружеской жизни жена опять режет горбушку, отрезает ее мужу, хочет намазать маслу, потом думает, да съем я ее сама все-таки, съедает. И муж говорит, слава богу, я хоть один раз могу поесть мякиш, да? Это по поводу мыслей своих. Какие-то вещи, конечно, надо проговаривать. То, что касается двоих, их надо проговаривать.
Ниол. Ниол пишет, с выбором спутника есть метод. Ищешь дуала по соционике. Например, я интуитивно-логический интроверт, а жена сенсорно-этический экстраверт. Сложно, но мы дополняем друг друга. Какая-то непереводимая игра слов для меня, если честно.
Дуал – это кто? Это от слова «два» или что это?
И вы можете как-то прокомментировать это?
Смотрите, сейчас очень много всяких вот этих методов тестирований, карт.
Совместимости.
Да-да-да, там есть они, ну, на куче всего. Если человек устраивает это, да, окей. В принципе, все это базируется на том же самом, вот он говорит интроверт, экстраверт, да, но вот это гораздо проще все понять и осознать.
Возвращаясь, опять же, к теме нашей программы, непонимание в семье, меня всегда интересовал вопрос, это закономерность или все-таки есть такие люди, что старшее поколение всегда недопонимает младшее поколение? Например, мама всегда будет своему ребенку испокон веков, из года в год, из века в век говорить, я не понимаю, как ты можешь так там одеваться, например, или как ты можешь так поступать, где твои мозги? С дома, в школе забыла или забыл?
кризис отцов и детей всегда существовал и будет существовать,
да,
мне кажется, всю
это
жизнь.
Это не пройдет никогда.
Дело в том, что мы же растем в разных поколениях. То есть нынешнее поколение, например, родителей, оно совершенно не понимает детей. Вот мы в ваши годы в футбол во дворе играли. Спрашиваешь, а в ваши годы интернет-то был? Они замирают. А в ваши годы можно было любой фильм скачать, посмотреть, да? И то есть как можно сравнивать их годы и годы детей, у которых сейчас другое детство, другой мир, вообще они другие.
Ну вот у меня дочери 22 года в этом году. Я прекрасно, ну мы не живем вместе, мы не общаемся там изо дня в день, но я прекрасно понимаю ее увлечения, я прекрасно понимаю ее какие-то шаги, ее там желание сделать то-то, то-то и то-то. Совершенно разумно, практически. Я бы поступал в ее возрасте точно так же. И нельзя сказать, что она меня прям сильно как-то поражает. Окей, мы чаще все-таки учимся на своих ошибках или на ошибках чужих?
Ну, умные это люди учатся на чужих ошибках, а большинство на своих.
На большинство. А лучше быть как умным или как большинство, чтобы не выбиваться из общей массы, скажем.
Мы же очень часто действуем на эмоциях, то есть если мы можем отдалиться от этой ситуации и проанализировать, это здорово, но очень часто человек находится во власти эмоций, и там он действует уже, конечно, неразумно.
Угу. Есть ли какая-то, ну, универсальная, что ли, такая история не прочтение, а понимание того, что, ну, вот сейчас, как интуиция, вот сейчас она взорвется, и надо остановиться. А человек все равно идет.
Как чувствовать своего партнера.
Да, да, вот типа того, интуитивно его понимать.
Ну, опять же...
Это с годами или это талант?
У каждого человека есть интуиция, она есть. Другой вопрос, что мы ее часто заглушаем. И вот я же знал, что вот сейчас там она взорвется, но нет, мы продолжаем все время спорить. И когда этот взрыв произошел, ой, а надо же было остановиться. Ну, неплохо бы свою интуицию чувствовать и слушать.
Ну, а как это сделать?
Как прислушиваться к себе? То есть смотреть, что если я так часто попадаю, и я прав, ну, наверное, да, в этот момент, значит, надо остановиться. Иногда же просто можно уйти и сказать, слушай, мне надо подумать, мне нужно выдохнуть, да? То есть любой конфликт можно погасить, если мы разорвем вот эту эмоциональную связь даже чисто расстоянием. Пойти заварить чай, да? Ну, начался конфликт, слушай, давай сейчас я поставлю чай, и мы продолжим. А вот это расстояние, его иногда хватает. Иногда 2-3 минуты перерыва, и уже запал-то прошел, блин, о чем я говорила, и забыла уже, что я там истерила, пока
кричала,
ты с этим чаем. Есть такая простая вещь, когда мы начинаем что-то есть вместе за одним столом, а не в разных местах, да, то это тоже объединяет и снижает градус конфликта.
Угу. И незачем так орать.
Да, есть все-таки вот эти семейные ужины, это хороший такой, ну, не мастер-класс, а как-то тимбилдинг такой, единение.
Это шикарная вещь, как раньше тоже были воскресные такие сборища семей, особенно когда это большая семья, патриархальная, много-много приезжает отовсюду, объединяет, каждый говорит о чем-то своем, все его слушают. Это здорово. Ну, хотя бы уж очень часто сейчас во многих семьях нет ужинов вообще совместных. Все приходят в разное время, кто-то приходит очень поздно, кто-то поел на работе, кто-то поел в кафе, и объединения в семье нет. Это очень жаль, поэтому если у вас не получается в течение недели, ну, делайте это хотя бы в выходные. Пусть это не каждый завтрак, обед и ужин, и строго все выходные, но заведите традицию хотя бы это. Пусть это будет общий обед или общий ужин, и это будет уже объединять семью.
То есть ритуал такой состоянный?
Да, конечно,
а ритуал. Поход в ресторан считается? Это домашнее обязательно?
Поход в ресторан – это все-таки все окружающие включены в вашу семью. То есть это тоже здорово, это тоже хороший ритуал, но вы в социуме, социум влияет на вас, да? Вы сидите о чем-то там душевном, разговариваете, тут подходит официант и спрашивает, а вам горячее сейчас нести или попозже?
Понятно. По поводу... Господи, мысль только что была и улетела. По поводу... вот, я вчера хорошую фразу услышал, что люди начинают кричать, потому что они не слышат другого человека. И крик, он не потому, что это какая-то ненависть, или даже не потому, что это бессилие, чтобы до тебя достучаться. Но это понятно. Это
что нормально. Делать, если человек орёт?
Во-первых, если орёт, во-вторых, если ты не можешь до него достучаться, и третья составляющая этого вопроса, а может быть, вообще лучше в семье меньше говорить? Будет крепче, потому что есть же как горе от ума.
Нет, мы же говорили о том, что важно разговаривать и доносить, что тебе не нравится
роза. Есть горе от ума, а есть проблемы от языка. Может такое быть?
Может и такое быть. Опять же, очень часто люди могут лингвистически даже говорить по-разному, потому что универсальное слово «любовь», да, все понимают на самом деле очень сильно по-разному. И поэтому, когда один говорит «я тебя люблю», ну ты же ничего для этого не делаешь, отвечает второй, да. Или я не чувствую. По поводу того, когда начинают орать, действительно, это от слабости. Ну, то же самое, когда начинают там бить или шлепать детей, то есть это собственное бессилие, мы ничего не можем с этим сделать. И выраженная агрессия – это, как правило, защита. То есть мы начинаем на кого-то нападать, кричать, потому что мы хотим защититься. А что делать, когда на вас человек орёт? Разговаривать значительно тише и значительно медленнее. Есть такой способ присоединения, да, то есть мы начинаем отзеркаливать человека и при этом понижать свой темп речи, но не сразу в три раза, да, я там начинаю еле шептать, а потихонечку мы снижаем свой темп речи.
В смысле,
мы говорим,
скорость.
Мы говорим медленнее и говорим тише, чем собеседник.
Ну, хорошо.
Макс, он орёт?
Нари на меня.
Хватит, Марин, что ты это? До конца осталось 3 минуты, да? Отвечай мне.
И незачем так орать.
Подействовало.
Да. То есть мы снижаем темп речи и снижаем потихонечку все медленнее, медленнее начинаем говорить. Тот человек кричит, он нас не слышит, потому что он на эмоциях. Ему надо прислушаться, чтобы прислушаться, надо остановиться. И поэтому он тоже замедляется.
Молчание.
А кто потом посуду мыть будет,
да,
после ужина?
Да, спрашивает Макс.
Посудомоечная машина же есть, она помогает обычно.
Олеся, и про молчание все-таки. Молчание золота в семейных отношениях, это, скажем так, катит или нет?
Если это молчание осознанно, и мы договорились, что мы помолчим, допустим, день, там, два или неделю, то это да, то есть это не обиженное молчание, когда я на тебя обиделась и поэтому не разговариваю. Я вот, например, там, с 5 по 8 число буду на тишине и буду молчать, и это все знают, я как бы это сообщаю людям, не потому что я на них обиделась, я, наоборот, еще каждому напишу, чтобы никто не нервничал, куда я пропала.
Не обиделся на вас.
Да. То есть если это осознанное молчание, осознанное, например, даже одиночество, это здорово.
Есть у меня одна знакомая, которая, будучи еще тогда замужем, причем она обязательно два раза в год из-за каких-то своих вот свойств связок теряла голос. И ее муж был страшно рад этому времени года. Это было обычно март где-то, начало апреля, и где-то осенью, октябрь-ноябрь. Два раза в год вот она молчала по неделе две. Он говорит, Макс, это лучше. Ну, правда, разошлись. Осталось буквально две минуты. Олесь, давайте подведем итог. Сейчас, опять же, наши социальные сферы, напряжение происходит, как вы говорите, нервозность вот эта вот вся. Значит, советы семьям, дабы не случались на фоне всего этого конфликты в семье, какие-то недопонимания. Первое, не смотреть новости весь день.
Ограничить. Очень сильно ограничить свои, да, вот это просмотр новостей, просмотр роликов или каких-то там соцсетей, еще чего-то, очень ограничить.
Угу. Далее.
Далее улыбаться. Вообще? Друг другу улыбаться, благодарить друг друга за все то хорошее, что человек сделал. Он вам налил чаю, спасибо, да, это так здорово, что ты есть, что ты налил мне этот чай. Мы очень часто забываем благодарить друг друга. Uh-huh. И универсальный совет, все время говорят, что надо детей обнимать, но друг друга тоже хорошо бы обнимать, да, вот эта тактильность, которой много не хватает. И чем острее ситуация в мире, тем важны прикосновения близких людей.
А слово «я тебя люблю», некоторые, знаете, говорят, а ты так часто это говоришь, что оно обесценивается.
Да, для кого-то обесценивается, почему я и говорю про благодарность. То есть если мы искренне благодарим человека за что-то, да, там, принес мне стакан воды, спасибо, мне приятно.
Но тут нету какой-то чистоты, периодичности говорить «я тебя люблю».
Главное,
утром
это
и
искренность. Это искренность.
Говорить,
и
конечно.
Все люди, что взрослые, что дети, чувствуют именно искренность и чувствуют эмоциональность.
Ну и если конфликт все-таки разразился, то, как вы сказали, или вернее, неизбежно, лучше разойтись на минуты 3-5, да, налить чаю или пойти почистить
переключиться.
Зубы.
Да, важно отсоединиться от этого конфликта, и, возможно, он затухнет и не будет таким острым, таким тяжелым.
И если, друзья, запомните, я себе совет этот запомнил, на вас кричат, начинать говорить тише и гораздо медленнее.
Тогда вас обязательно
услышат. А если надо помолчать, то помолчите.
Помолчите, да.
Олеся Покусаева сегодня была у нас в гостях. Спасибо большое, Олеся, прям очень полезно, удачи, и мы вас любим.
Взаимно. Спасибо.
Марина Александровна. Оставайтесь на радио, говорит Москва. Пока. Пока.